Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер. В эфире программа «Двоеточие», радио ТЭОС. У микрофона Михаил Неволин. И сегодня у нас второй ведущий Антон Пальчиков. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер.
Антон, я даже не знаю, как тебя представить. Я буду на «ты», потому что мы с Антоном очень давно знакомы. Это тренер, коуч. Что такое коуч, это он нам расскажет, потому что такое слово сложное, не очень для меня понятное. Он же преподаватель, то есть вот он такой мастер на все руки. И вот я начну с самого первого вопроса. Вот это слово «коуч», оно тренер, я еще как-то понимаю, преподаватель тоже, консультант тоже мне понятно. А вот что такое коуч?
На эту тему говорят, что впервые слово «коуч» было использовано в Венгрии где-то в районе 16 века, и им этим словом называли кучера, то есть кучер, который управляет повозкой с лошадьми, человек, который, ну, движение, да, то есть куда едем. Следующая история, вот есть данные, что где-то в районе 18-19 веке в Оксфорде коучем называли человека, который помогал студентам, готовил их к экзаменам, ну, то есть помогал им сдавать экзамены, фактически то, что сейчас называется репетиторством. Более распространенное, вот, если говорить о текущем значении, коуч – в переводе с английского «тренер». Да, и часто, если кто-то занимается или там, смотрит спортивные состязания, мы знаем, что когда представляют какие-нибудь там команды, футбольные или спортивные, да, то говорят «коуч такой-то». Да, то есть это человек, который помогает командам или какому-то отдельному спортсмену достигать определенного результата.
Ну, вот это я могу понять. Вот я, предположим, тренер по футболу, там, волейболу, плаванию и так далее. А вот если это не спорт, то как вот, например?
Ну, здесь получается сейчас, если говорить о применении к жизни, к нашей, да, то коуч – человек, который помогает другому человеку достигать тех целей, которые он перед собой ставит. Да, угу. То есть я помогаю, допустим, если у тебя есть какая-то цель, говоришь, я хочу стать таким-то, или я хочу там такого-то, такого-то. Говорю, окей, давай, поговорим с тобой, и я тебе помогу ее достигнуть. То есть ты будешь достигать ее сам, а я тебе буду просто задавать правильные вопросы. То есть вот здесь важно что проговорить, что коуч, кем коуч не является. Коуч не является консультантом, то есть запрещено давать советы, как делать, что делать, потому что основная идея, что человек, с которым ты работаешь, он сам все это, если тебе нужно, вопрос, который там у коуча всегда стоит, но который не задает, если тебе это так нужно, так почему у тебя этого до сих пор нет? Да? То есть идея простая, что человек достигает то, что он хочет, и мы делаем то, что мы хотим. Коуч не является, он не психолог, да, то есть он не решает психологические какие-то сложности, там, которые есть у человека с состояниями. Он не психотерапевт, то есть он не разбирается с прошлым, там, с какими-то там, как это любимая тема, там, давай посмотрим твое детство, да. И почему ты...
Тебя, наверное, обидели в 2 года.
Да, и поэтому ты сейчас такой хмурый, и все.
Да, вот я так понимаю, то есть получается, что вот этот коуч, вот я не знаю, тренер, не тренер, ну, как-то уже не переводится это слово почему-то, тренер, видимо, что-то другое.
Ну, потому что у нас в русском языке тренер имеет определенный контекст, да, то есть ты, это про спорт, тренер – это про спорт, да. Да, вот тренер с К.
Хорошо, вот, значит, коуч, он получается вместе с этим, как бы его назвать-то, студент, не студент, клиент, коучающийся и коучируемый, они вместе сидят и думают, как достичь какой-то цели. Это какая-то, ну, конкретная цель или просто так вот? Мне что-то жить скучно, а ну-ка вот давай-ка коуч.
Ну, бывает такой запрос, да, человек приходит, говорит, я не знаю. Хорошо, давай, подумай, что ты не хочешь, что ты не знаешь, да? И я начинаю задавать тебе вопросы, да, то есть, а что хочешь? Не знаю, хорошо, что вот, ну, расскажи текущую ситуацию, она какая, да, то есть, всегда мы опираемся, если говорить о коучинге, мы опираемся всегда от того, что уже есть на текущий момент. Да.
Ну, а вот все-таки, ведь, ну, предположим, достичь каких-то целей. Я хочу достичь целей, ну, я не знаю, там, я, например...
Космонавт.
Знаю, да. Я там хочу стать каким-нибудь прорабом, а мне вот не хватает знаний. И что, я беру коучинга, то есть беру коуча, и он мне говорит, слушай, давай, значит, я тебе буду задавать вопрос, а он в этом деле в строительном ничего не понимает. Как он меня научит, чтобы я получил квалификацию прораба?
Ну, так я тебе задам вопрос. Хорошо, что тебе нужно для того, чтобы стать прорабом? Ты говоришь, мне нужно получить образование. Я говорю, хорошо, а где ты можешь получить это образование? Ты говоришь, ну, вот я знаю, есть такие курсы. Хорошо, если ты знаешь такие курсы, что нужно тебе для того, чтобы записаться туда или пойти? Потому что если ты хочешь стать прорабом, ты знаешь, где-то такие курсы, осталось что сделать?
Так, хорошо.
Пойти и записаться.
Я более-менее понял, надеюсь, слушатели тоже поняли. Я, единственное, я пока не очень понимаю, как вот я бы вот трудно себя, вот как-то не вижу пока себя в роли человека, который вот приглашает коуча, и потому что... Ну, мне кажется, может быть, я просто как-то так поверхностно смотрю, что человек сам может додуматься, какие вопросы, что, чтобы стать прорабом, надо там отучиться. Где отучиться, посмотреть, где. Ну, возможно, ну, просто люди все разные, кому-то надо, может быть, подсказать, кому-то это не то, что я такой умный, что мне не надо подсказать, просто я пока, ну, может быть, не созрел для этого, пока вот я не помню. Но вообще коучинг, это имеется в виду всегда, я так понимаю, обучение уже взрослых людей, да, то есть это не может быть коучинга, там, 10-летний ребенок, это уже вот что-то такое другое, да, он еще сам пока не понимает, какие у него цели, ему там родители сказали, что вот тебе надо там выучить физику.
Ну, по сути, мы говорим о коучинге, если вот брать, что это определенный вид коммуникации, определенный вид общения. И если рассматривать с этого контекста, то коучинг применим всегда и везде в общении между одним человеком и другим. То есть не обязательно быть, что называется, или приглашать коуча, но ты можешь спокойно использовать техники для решения, ну, там, скажем, внутри семьи. Скажем, вот у меня младшему сыну Глебу, ему 5 лет, и я с ним общаюсь, исходя из вот коучинговых технологий. То есть,
каких 5 лет? Какую цель ты хочешь достичь?
Нет, ну, хочу... допустим, пример. Я ему не задаю никогда вопрос «почему?», и вообще у нас дома не принято задавать друг другу вопрос «почему?». Да, вместо этого я задаю вопрос «хорошо, а, допустим, ну, что-то там не получилось», говорю, «а из-за чего у тебя не получилось?» или «что послужило причиной того, что не получилось?». И это приходит к таким интересным результатам. Допустим, мы идем с ним по магазину, там, по Окею, подходим к кассе. Он такой, папа, говорит, а мы не забыли купить чупа-чупс?
Угу.
Да, то есть он уже общается не с точки зрения, папа, купи мне чупа-чупс, или папа, я хочу чупа-чупс, да, он такой. Я говорю, хорошо, Глеб, мы, ты знаешь, не забыли купить чупа-чупс. Он такой выдерживает паузу, говорит, а киндер-сюрприз мы не забыли купить? Я говорю, нет, не забыли. И идем дальше. То есть про что идея? Про то, что... Уже определенный вид коммуникации, когда он спокойно реагирует, спокойно говорит про свои хотелки, и я также спокойно, как что называется, по-взрослому ему отвечаю. И это не приводит ни к истерикам, ни к расстройствам. Все взрослые люди, все понимают. Есть возможность, мы там покупаем чупа-чупс, нет возможности не покупать.
Я бы, наверное, вот что не хотел в жизни, чтобы моей супругой был психолог или коуч. Я так все время чувствую себя, я был бы как это, подопытный. Или мне бы задавали вопрос, а ну-ка вспомни, как ты там себя чувствовал в 3 года, либо а какую сформулируй там ясно цель, которую ты хочешь достичь. Думаю, как же это так, наверное, тяжело.
А что это сейчас с тобой происходит?
Опиши, что ты там чувствуешь сейчас, достигая этой цели, такой наукообразный язык, там, и думаешь, как же тут. Ну, хорошо, с коучингом я более-менее так понял, но, как я уже представил, Антон Пальчиков – это не только коуч, он еще и тренер, и консультант, и преподаватель. Вот все-таки, ну, коучинг – это, наверное, все-таки такая индивидуальная всегда, да, работа, или бывает и групповой какой-то коучинг?
Ну, чаще индивидуальная, да, работа с индивидуальным запросом.
Ну вот, а когда мы говорим о вот, тренер, преподаватель, ну и консультант, может быть, подразумевается все-таки, ну, наверное, группа какая-то. Вот есть какие-то люди, они хотят достичь там что-то, какой-то цели, они приглашают, ну, тоже это может называться тренер, там, преподаватель, там, не знаю, инструктор, вот еще называется, и он начинает их там чему-то обучать.
То есть... Но здесь вот можно тоже проговорить, чем одно отличается от другого. Допустим, чем отличается преподаватель от тренера? да, или там инструктор от преподавателя. То, что тренинг и инструктор подразумевает развитие, когда ты, ну, проводишь обучение, да, я знаю, ты тоже этим же занимаешься. Есть две, как минимум, там, несколько форм обучения. Одна форма, там, всем известна, это учитель в классе. Да, то есть он дает какие-то знания, и задача ученика все это записать, и потом там домашняя работа, ты сдаешь и двигаешься. Да. При этом тебе какой-то дают объем материала. Иногда бывают в старших классах там лабораторные практические работы, как правило, на уроках физии, химии, там, может быть, биологии. Дальше там в институте, да, в институте тоже есть формы лекции, тоже что такое лекция? Лекция – это какой-то объем знаний, который ты получаешь. И всегда стоит вопрос, из-за чего так много часто грешат на высшее образование, то, что вроде человек получает образование, а когда приходит на работу, да, пытается что-то делать, а ничего не получается. Из-за чего? Из-за того, что практики нет. И вот здесь как раз вот тренер и инструктор в чем помогает? В том, что тренинг, ты же знаешь, да, это тренинг, это формат, на котором уже формируется определенный там первичный навык. Как мы это делаем? Не просто я тебе рассказал, да, допустим, управление временем, да, тайм-менеджмент. Я тебе говорю, вот есть такие-то методики, да, там, матрица Эйзенхауэра, там, да, там, пирамида Франклина, там, 20 на 80 принцип Паретто, там, еще какие-то там принцип сыра, мышеловки, все. Много каких бывает историй. Но теория – это одно. Говорю, хорошо, а давай теперь попробуем, как это на практике. Да? Давай теперь вот составь ты свой план по этому принципу. И ты, когда вот начинаешь составлять, ты уже понимаешь, ага, вот это мне помогает, это не помогает, и у тебя получается практический навык.
Угу. Да? То есть это уже такой более…
приближенный к жизни, то, что ты можешь потом выйти из этого тренинга и сказать, так, ага, мне это, допустим, нравится. Для того, чтобы мне это стало частью меня, нужно там считать 3 недели устойчивого применения. 20
ну,
недели.
Антон, а вот зачем все-таки, вот, если брать так в общем большинство тренингов, которые ты проводишь, да, вот зачем взрослые люди, вот они вдруг сидят, это компания какая-то заказывает, что вот я хочу обучить там свой персонал, или я просто вот сам человек сидит, а ну-ка пойду-ка я там чему-то поучусь, там какой-нибудь тайм-менеджмент у меня что-то плохо, я понимаю, что это такое, вот как бы какой мотив вот у взрослых людей вдруг опять там идти чего-то там, проходить какие-то курсы, например.
Ну, если говорить о компании, да, в основном я работаю с компаниями, я сейчас специализируюсь на обучении, связанном с вовлечением людей в вопрос охраны труда и промбезопасности. То есть простая идея, что никто утром, я думаю, ты тоже можем на тебе проверить, ты, допустим, утром просыпаешься с мыслью, что-то я грустно мне стало, пойду-ка я сегодня умру, да, и, там, получу травму на работе. Да, наверное, никто с такой мыслью не просыпается.
Не просыпается, точно.
Да. Но при этом несчастные, иногда смертельные случаи из-за чего-то происходят. И я вот категорически не согласен с идеей, то, что ты приходишь на работу, и в результате чего-то ты вдруг получаешь травму. Да, и в результате, да, в лучшем случае ты оказываешься на больнице, на больничном, в худшем случае, да, это может быть инвалидность или, там, или вообще смертельные истории. Поэтому я работаю с компаниями и там, с руководителями разного уровня, с топ-менеджерами, там, линейными, мастерами, прорабами, просто с водителями. Допустим, сейчас один из последних проектов – это простые водители, люди, которые там работают на автобусах или возят опасные грузы. И мы с ними разбираемся, вот что нужно сделать, какие есть особенности, что можно, о чем еще можно подумать, с тем, чтобы работа была безопасной. В первую очередь для тебя, и во-вторых, для тех людей, которых ты везешь, допустим, как…
Так, может быть, просто надо выполнять какие-то элементарные правила, потому что ведь… Вот я приведу пример. Я участвовал несколько лет назад в учениях, это были спасательные учения, называется… Балтийского и Баренцева морей, короче говоря, российско-норвежский. И я там был, в общем, наблюдателем, мне надо было в определенный момент пересаживаться с судна спасательного, там, норвежское на российское и наоборот. И выглядело это так. Пересадка происходила по так называемой шторм-трап. Наверное, наши слушатели не знают, что это вертикальный такой, как сказать по-русски, веревочная лестница вертикальная. И вот ты, значит, слезаешь с борта по ней, забираешься на такой, значит, лоцманский катер, тебя отвозят на другой, и ты также вертикально залезаешь. Значит, когда я саживался с норвежского судна, мне сразу дали каску на голову. То есть, ну, спасательный жилет, он как бы выдавался, и каску. Ну, дали. Значит, я спустился, каску взяли. Значит, потом я к нам поднимаюсь. Никакой почему-то каски нет. Потом, правда, я выяснил, что она должна быть, но потом, ну, как, зачем каска? Что ты тут головой, значит, куда ты ударишься? В принципе, я, конечно, никуда не ударился, но я увидел сразу различия. Вот там написано, что должен быть жилет и каска. Без этого, просто пока вы не оденете, вас не пустят на этот шторм-трап. Скажут, нет, одевай каску на голову, пока не оденешь, не пустим. Потому что, не дай бог, что-то случается, виноваты будут они, потому что они вот не обеспечены. У нас как-то так, в общем, я не скажу халатно, но никто особо там, ну, хочешь, одевай каску, а еще и там, может, спрошу про эту каску, еще подумают, какой ты он, не знаю, трусливый, что все без каски лезут, а ему каску подавай, там, претензии какие-то, поэтому я даже и не стал про эту каску спрашивать, думаю, сейчас еще это клеймо на меня повесят, что я там перестраховщик или что-то. Но я как-то вот это сразу понял разницу, вот наверное, такая и у водителей, в принципе.
Да. Ну вот, спасибо за прекрасный пример. Хоть и грустный, ну вот он как раз и показывает отношения, да. То есть, ты же знаешь, да, ты моряк и учишь, преподаешь морякам нынешним, как себя вести, там, безопасность, в том числе и на водах, соблюдение. Идея какая простая, да, что правила не рождаются из ниоткуда. Ты это прекрасно знаешь. Да? Как правило, рождаются после разбора какого-нибудь несчастного случая, несчастного там, или смертельного иногда. И по итогам его говорят, так, вот видите, да, у нас произошло, нужно внести новый пункт. Да, потому что если тебе сказали, что нужно одеть каску, то я допускаю, что в какой-то ситуации кто-то там во время такой спасательной операции, там, пересадки с одного борта на другой, полез без каски, да, и получил, скорее всего, травму и, может быть, даже несовместимую с жизнью. Поэтому такой пункт появился. То, что у нас, к сожалению, зачастую на это не обращают внимания, ну, это беда, вот как раз уже, я это называю культурой производства. Часто, если посмотреть, от чего это зависит, то, как правило, это упираешься в конкретного руководителя, да, в данном случае капитана судна. Если капитан судна говорит, так, на моем судне все должны соблюдать, то все начинают соблюдать, и никого это не смущает, все двигаются, да, и соблюдают. Если капитан говорит, да все это фигня, это просто лишняя нервотрепка, и мы теряем на этом время, да, соблюдая там все эти правила, все это придумали какие-то чиновники, которые ни разу на борт не поднимались, им лишь бы правила писать, да, такая позиция, то понятно, что весь экипаж в результате ничего соблюдать не будет.
Ну, а вот хорошо, и вот эти, я так понимаю, занятия, тренинги, они помогают как-то вот это переосмыслить, да?
Да,
вот
мы говорим начинают... как раз о том, что, ну, одна из простых идей, которую я стараюсь донести до людей, в том, что, в принципе, безопасность – это не только на работе, да, это безопасность, это в том числе и вообще про жизнь, про всю, да. Потому что у нас тоже, к сожалению, есть такой... История, что мы разделяем. И вот есть жизнь на работе, а есть жизнь после того, как я вышел за проходную или там сошел на берег, да. Но по сути же ничего не меняется. И вот то, что я наблюдаю, постоянно об этом говорю, скажем, когда езжу по стране в командировках. Допустим, в некоторых областях у нас люди покупают заглушки, вставляют в замки безопасности. Для чего? Для того, чтобы не пищало, да, не напоминало. Да, я там, условно, потратил 50 рублей, мне больше не пищит, я могу ехать спокойно, да, и чувствую себя хорошо.
Я год назад был в одном из южных регионов Российской Федерации, и там тоже меня так немножко удивило, меня там, значит, с аэропорта должны были куда-то встретить, Я сел в машину.
Краснодарский край, наверное.
Я, да, машинально, значит, хватаю там пристегиваться.
Говорит, не надо пристегиваться.
А говорит, а у нас тут не пристегивается. Ну, что значит у нас тут? Как-то у них тут свои правила или что-то. И потом я обратил внимание, действительно, никто не пристегивается. То ли там вот как-то лояльно к этому относятся ГАИ, то ли они как-то там
в Краснодарском крае мне так и сказали. Ты что, пацаны не поймут.
Ну да, то есть
не надо.
Я в итоге там как-то думаю, что-то неловко как-то. Че я один, значит, никто не пристегивается, я один, значит. Как-то вот странно, думаю, вроде одна страна, одни правила, одни законы, но там как-то они вот у нас как-то принято в Питере. Ну, садишься, кто-то может не пристегиваться, но все-таки в основном все пристегиваются.
Но нас уже воспитали, да, 500 рублей, да, нас штрафуют. Там не обращают внимания. И вот есть такая вот эта история, да, пацаны не поймут, как-то, если ты будешь ехать. Но здесь вот твердость, да, проявить. И если ты еще обращаешь внимание, то ладно, там на передних сиденьях, да, у нас еще пристегиваются. Но обрати внимание на вторые сиденья, да, то, что сзади. Тоже никто не пристегивается, хотя есть куча исследований, да, куча социальных роликов о том, что человек в определенных ситуациях, в которых сидит сзади, во время аварии он может послужить причиной для смерти, потому что ты начинаешь летать по салону, биться там головой и об других людей, и, соответственно, это уже начинает... Ты можешь стать причиной смерти для другого.
Ясно.
Так что, как говорится, с безопасностью не шутят.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
В эфире программа «Двоеточие». Я Михаил Неволин на микрофона и Антон Пальчиков, тренер, коуч, консультант, преподаватель, вот на все руки мастер, умеет все и знает все, и всех может обучить. И вот мы сегодня как раз говорим об обучении, о тренингах и так далее. И вот если мы говорим о взрослых людях, которые... Ну, все-таки, я так понимаю, ты больше с взрослыми работаешь, вот и...
Там. Но они так называются взрослыми.
Ну, я имею в виду, это не,
по
не младенцы, по крайней мере, да.
Не, есть... ну, взрослые с точки зрения возраста.
Да. Да.
Но вот по поведению это всегда вопрос, потому что я убеждаюсь, сейчас я объясню свою позицию, что большинство людей, они не взрослые, они как-то вот в детстве застревают, и там и остаются.
Я абсолютно соглашусь, я вот приведу пример. Я давал там занятия на тренажере морском. Тренажер, значит, устроен так, что там надо... Там причем имитируется река Нева, то есть вот тут, значит, Нева, вы тут проходите под мостом, там под одним, под другим, ну, судном управляете, там все очень хорошо, визуализация, видно. И вот тоже в каждой почти группе обязательно находится человек, который говорит, ну, а если со всего хода вот в опору моста, как это, значит, что будет?
Я говорю, давайте попробуем. Да.
И вот думаю, да ладно, проще показать, потому что, ну да, вот там пишется ошибка, программа останавливается, потому что он иначе не успокоится, его это как-то волнует, ну, да зачем, что за бред? Там человек капитаном работает, у него там какая-то навязчивая
мечта.
Идея въехать в опору моста, поскольку на судне это сделать не надо, так вот хоть на тренажере попробовать, да, ну, такой какой-то абсолютно мальчишеская идея такая. Я уже так лояльно к этому отношусь, говорю, ну, давайте один раз вот мы въедем, чтобы все успокоились, посмотрели, как это реализовано, там особо ничего такого красивого нет, там, ну, просто, ну, остановилось, все, ошибка, там, по новой начинаете. Ну, вот...
Там бы еще хорошо на экране бы ущерб высвечивался,
ну,
бы.
Да.
Ущерб опоре моста такой-то, ущерб судна такой-то, простой судно такой-то, восстановление работ. И тогда бы, я думаю, уже это...
Ну вот, и все-таки, если мы говорим, да, это люди такие, ну, скажем так, все мы немножко дети, да, но по возрасту хотя бы мы взрослые. И вот что все-таки такое самое, может быть, сложное, вот когда учишь взрослых? Вот с детьми, наверное, попроще, ну, а может быть, сложнее. Я детей никогда не учил. Ну вот, все-таки, тут все солидные люди, у них свой там опыт, неважно, это водители там или это... кто-то там священнослужители, кто угодно, они пришли уже со своим там каким-то опытом, и тут приходит какой-то человек, тренер, коуч, консультант, преподаватель, инструктор, как угодно его можно назвать, и пытается их, в общем, чему-то учить. А вот уже как-то, не знаю, что самое сложное все-таки?
Да, я бы не сказал, что есть какие-то самые сложные, да, есть какие-то простые принципы, они про что? Про то, что... Всегда в группе, как ты говоришь, есть люди, которые настроены учиться, да, то есть, которые ориентированы на развитие, в принципе, да, то есть, люди, которым там интересно что-то новое узнавать, там, или вообще, или понимать, что, как говорится, нет ничего нового под солнцем, но при этом нужно двигаться, да, то есть, нужно саморазвиваться или вспоминать. При этом есть группы людей, которые говорят, ну, что нас сюда послали, да, зачем, я и так все знаю, я опытный, там, у меня стаж 15-20 лет, и все, да, ну, как ты говоришь, да, то, что... И непонятно, чему этот мальчишка может меня там научить, да, тем более он там не строитель, там, допустим, или не еще кто-то. И что помогает в таких ситуациях? Помогает в ситуациях упражнения, в которых ты показываешь, как, ну, даешь простую задачу, ну, элементарную какую-то, допустим, поговорить друг с другом там, или решить какую-нибудь, ну, там, есть определенные типы упражнений. И потом, когда они допускают ошибки, там, или используешь видеокамеру, да, то есть, как правило, для того, чтобы со стороны показать, а как это происходит. Потому что мы часто в повседневной жизни не видим себя со стороны. То есть, ты делаешь какую-то работу, думаешь, у тебя все хорошо. Да? Когда тебя со стороны показывают, да, в простых ситуациях, то уже сложно против этого как-то. И тогда уже начинается, вот появляется поле для разговора. Да? Тогда человек осознает, да, вот есть над чем работать, и говорит, хорошо, вот вы понимаете, что вот здесь была допущена ошибка. Да, понимаем. Хорошо, давайте теперь подумаем, что мы можем сделать с тем, чтобы ее не допускать в жизни. И я сразу, когда вот мы начинаем только тренинг, я говорю, что тренинг – это такой формат, который позволяет ошибаться. То есть, он создан для того, чтобы мы здесь ошибались. Потому что самое ценное, что мы получаем – это опыт. Опыт, он всегда остается с нами. И цена ошибки здесь – это 0 рублей 0 копеек.
Ну, вот у меня, например, тоже мне приходится периодически обучать взрослых людей, именно взрослых, особенно таких уже опытных людей, да, у которых что-то достигли. У них, конечно, такое скептическое всегда отношение вообще к обучению. То есть, а чему там можно вообще научиться? Да жизнь сама все научит всему. Да, а тем более я уже и так все знаю. Вот это... И вообще учить иногда бывает... как сказать, проще, чем переучивать. А иногда приходится переучивать. Вот просто сейчас так настолько изменился мир, что вот без какого-то постоянного, мне кажется, обучения вообще невозможно. То есть, все время надо чего-то там... И меняются какие-то подходы, технологии, там чисто технические какие-то вопросы. Вообще философия как-то меняется. Вот раньше было принято так, а теперь принято так. И вот надо как-то это... ну, как-то, я не знаю, внушить, что ли, людям. А как внушить? Вот... Получается, компания кого-то там приглашает, человек пытается, бьется иногда так, как об стену, а человек, ну, как, в душу же не залезешь, да, учащемуся, а он все равно сидит, ну, он формально выслушает, но все равно в голове у него мысль, а зачем я вообще потратил там 3 дня или там неделю, или я не знаю, сколько этот курс длится, вот, не знаю, все равно же, наверное, есть такие вот, которые так они и не прониклись, или все проникаются в конце курса, все как единодушно всегда так.
Ну, мы этого, к сожалению, никогда не узнаем, да, то есть, когда я там составляю программу, понятно, я там продумываю все нюансы так, чтобы зацепить, и с тем, чтобы каждый задумался, но управлять человеком сложно. Ну, единственное, что можно сказать точно, что человек до и человек после – это 2 разных человека. Ну, что-то все равно будет меняться. Вопрос изменений – это всегда вопрос времени. У кого-то кто-то быстро осознает, да, и понимает. А кто-то, для кого-то нужно там больше времени для того, чтобы прийти к каким-то. Но то, что эта информация, которую ты получил, она уже внутри тебя есть, и она какое-то свое дело, это как вот зерно, которое посадили, да, и оно все равно в какое-то время даст свой вход, всход, да, да, принесет свой плод. Вопрос во времени, да. Кому-то нужно быстрее, кому-то нужно медленнее. То есть, это всегда так, как совпадение с точки зрения нужды и знаний. Ну, вот если ты говоришь вот про тренажеры, там же тоже, что важно, я думаю, да, в тренажерах. То, что мы же фактически отрабатываем навык поведения в определенной ситуации. Да, и мы верим, что не факт, что эта ситуация у них там все время настанет, но мы верим в то, что в той ситуации, если она вдруг
И более того, ее иначе никак не отработаешь. Потому
да,
что, ну
да.
как там, там, не знаю, судно тонет, ты не будешь специально взять
каждый раз.
Судно, да. Давай затопим и посмотрим, как там оно.
Вы научились или нет, да?
Это понятно, да. Вот. Ну, вот еще такой вопрос. Ведь, Антон, как я понимаю, приходится не только работать в таких коммерческих, светских каких-то учреждениях, фирмах и так далее. Вот, насколько я знаю, ты недавно обучал еще и служителей церковных. Да, вот здесь-то чего там, чему их надо мотивировать? Или что там, технику безопасности, как нести служение, остаться живым, или что там за предмет был?
Там был предмет церковный менеджмент и конфликтология, да, угу. и обучение проводил для пасторов церквей, угу. для руководителей церквей, и основные вопросы мы разбирали с точки зрения библейского взгляда на вопросы вот управления, да, угу. то есть какие библейские принципы есть, на что нужно обращать внимание. Или те же библейские принципы там, в разрешении конфликтов, да, что такое конфликт.
Ну, а вот какие, мне вот сразу заинтересовал, я, какие прибиблейские принципы разрешения конфликтов вообще как-то. Потому что есть разные подходы. Есть подходы такие, что вообще надо их там избегать. Если есть конфликт, я должен как там подставить вместо одной щеки другую. Вот у меня такой способ разрешения конфликта.
Не, ну можно...
Я все время, мне что-то недовольны мной, значит, я хорошо, я смиряюсь. Мне сказали идти налево, а я думаю направо, я поворачиваю налево. Вот я такой бесконфликтный, получается, человек. Вот это образец христианина.
Уход от конфликта, да. Ну, при этом можно вспомнить...
Я не такой, это я просто так думаю, если бы я такой.
Но при этом можно вспомнить, допустим, такую конфликтную ситуацию из Ветхого Завета. Там их достаточно много было конфликтов, да. Но одна из них, вот, поправь меня, там и Исав, и брат его, Исаак и Исав.
Исаак, да.
Да. И когда вот он там обманным путем, не без помощи матери, да, там,
Иаков,
да, первородство там.
А, ну, вот. Имеется в виду, да, вот это вот, то есть это что такое, это принцип?
Ну, это был конфликт, да, потом он убежал.
Это церковный менеджмент, да, как-то подлогом или как?
Это не менеджмент, ты меня спросил про конфликты. И там вопрос, когда он возвращался, да, то есть вот как он решал конфликт, потому что конфликт был, угу. да, и вплоть до там такого на восток, дело тонкое, до братоубийства все могло дойти, и помнишь, как он возвращался, да, он разделил, там отделил себя, отделил детей, семью, и там сначала послал вперед там одну порцию там овец, потом еще других животных, да, и потихоньку как-то задабривал своего брата с тем, чтобы к моменту встречи уже настроение у брата повысилось, да, то есть это вот тоже принцип, да, такие
подарками,
подарками.
Если конфликт возник, надо как-то вот задарить человека, тогда, может, оно и обойдется.
Ну, один из, да. Угу. Другая ситуация, можно вспомнить Иосифа, да, когда... У него, когда его братья хотели сначала убить, потом продали угу. в Египет, да, это тоже уже был конфликт, и тоже как он из него выходил, да, создал ситуацию, потом не выдержал, уже открылся, там, братья, это я, да, и все. Но перед этим он их там тоже помучил, добился, чтобы они там и испытали многие такие неприятные истории. Вениамина там в залог просил оставить, там, подбросил им чашу, да, то есть серебряную, сказал, что они обманщики и жулики, и, в общем... В библейский, в принципе, Евангелие, да, что мы знаем? То, что Христос и то, что нам говорится, да, там и вот то, что ты приводил примеры, и подставь другую щеку. Можем вспомнить конфликт в Гефсиманском саду, когда... пришли уже за Иисусом и с мечами, и там один из стал защищаться, да, и отсек...
Петр,
да, Петр угу. мечом отсек рабу ухо, да, тоже конфликт, и Иисус остановил его, что не надо так делать.
Угу.
Есть, дальше мы знаем, там, до 70 раз прощай брата своего, да, это тоже про
так
конфликты.
Получается, если мы говорим о библейском принципе, там, как же тогда ты преподаешь, что вот есть так, и они все разные, тут надо, значит, прощать много-много раз, здесь надо, значит, подарками завалить, тут надо еще как-то. А дальше думаете сами или как там?
А дальше по ситуации решаем, потому что, ну, любой конфликт – это же про что? Про то, что у тебя и у меня разные взгляды на одну и ту же вещь, да, на одну и ту же ситуацию. И, может быть, тебе это кажется нормальным, а мне кажется ненормальным. И здесь с чего все начинается? Начинается с того, что хочешь ли ты решать конфликт, да, и хочу ли я решать конфликт. Если мы хотим, да, мы всегда договоримся. Если не хотим, да, если какая-то одна из сторон не хочет, то, ну, я как христианин, да, я там раз сделал шаг, дважды сделал шаг, там трижды сделал шаг, но в какой-то момент бывают ситуации, когда все уже, да, то, что называется, мы остаемся там.
Ну вот если сравнивать аудиторию, вот, можно так сравнить или нет, светскую и вот христианских служителей, и там, с какой аудиторией, во-первых, легче, а во-вторых, ну, может быть, что самое такое сложное работать, когда со служителем? Есть какая-то сложность или, наоборот, с ними проще? Вот если обучать их.
Я, ну, вот из практики работы с... Нет, если говорить вот об этой конкретной группе, это была замечательная группа, замечательные люди.
Да, но мы не будем даже называть где, а то сейчас это может так это... А иначе ты не так свободно можешь выражать. Да, в одном из городов Российской Федерации есть некая группа, и она хорошая.
Она хорошая.
И вот
дальше. У меня был опыт работы в христианской организации достаточно длительное время, порядка 7 лет. И вот опираясь на этот опыт, я могу сказать, что у нас в христианской среде, на мой взгляд, конфликты бывают, протекают тяжелее, чем, если так вот говорить, в светской среде. Из-за чего? Из-за того, что все верующие, а сложность в том, что, правда, у каждого верующего свое понимание Бога. И вот здесь сложно, говорит, вот. Ты ему говоришь, вот я вижу так, что, там, с точки зрения Писания так. А он говорит, а я вижу, что с точки зрения Писания так. И вот здесь все, и все. И начинается разный взгляд, ну, вроде на одну и ту же священную книгу, на которую все упираемся, и такие вот доводы, против которых бывает не знаешь, что делать. А мне Бог сказал вот так. И что делать?
Ну, а я не знаю, как. Тут еще же, мне кажется, такой момент важный. Если я работаю, ну, вот обычная организация у меня, светская, там, конечно, у нас возникают какие-то конфликты и так далее. Когда мы говорим о христианской организации, наверное, человек идет, ну, если у него не было опыта работы в христианской организации, да, это я говорю, не научен еще, да, жизни, ему кажется, он такие в розовых цветах все представляет. Вот я сейчас сюда приду, вот там-то я работал где-нибудь на заводе, в какой-нибудь фирме, там, не знаю, в банке, где угодно он там работал, вот я там, все люди были такие, значит, братья, плохие, мирские, плохие, да. А здесь вот они все братья и сестры, все, значит, будут меня на руках носить, и я буду на руках всех носить, потому что мы все единодушны, и тут
любим друг друга, да, любовь во всех.
Какие-то возникают конфликты, и что-то там тоже не так, и вот... Не знаю, кто-то там опоздал на работу, а ему там выговор какой-то дали там, или что-то
а
такое.
А как же любовь?
Да, а как же, а я тут, я же не просто так опоздал, я шел и там по дороге начал свидетельствовать кому-то, и поэтому я вот там пробеседовал с попутчиком в метро и вынужден был проехать там на 5 остановок больше. Ну да, естественно, я там опоздал на полдня, но зато какое там полезное дело-то я делал.
Свидетельство.
Да, свидетельство. Вот я не знаю, как вот все-таки, если мы говорим о... работе, ну, все-таки, я так понимаю, это были будущие служители или уже действующие служители, да?
Угу.
Вот какие, может быть, такие, может быть, они делились, да, или, может быть, ты наблюдал, какие чаще всего вот конфликты возникают именно в такой, в христианской среде, в церкви там или где-то вот в миссии, вот там же тоже вы это, наверное,
разбирали. В процессе обучения я просил написать, то есть, их истории жизни, да, то есть, с которыми можно поработать и вот... порешать, что называется, да, то есть, и там большая часть этих историй, она связана, я бы сказал, из серии управления, ну, то есть, из серии менеджмента, да, то есть, то, что ты говоришь, просто нужно устанавливать правила, нужно с ними всех знакомить и, ну, требовать их исполнения. Да, там, хорошо, ты свидетельствовал, замечательно, да, но у нас есть регламенты, и им нужно соответствовать. И часто вот в церквях, может быть, многие вопросы, на мой взгляд, можно решить как раз-таки вот с помощью установления простых регламентов, да, когда все понимают, что вот у нас принято вот это и не принято вот это. Да? Угу. То есть, с одной стороны, вроде это все равно есть, но часто мы забываем об этом всех информировать, или как-то бывают другие там сложные ситуации, откуда конфликты появляются, что мы поступаем несправедливо, кого-то за одни и те же провинности кого-то прощаем, и кого-то вдруг наказываем, да, это тоже такая почва конфликта. Мы об этом говорили. А вторая, такая поменьше часть конфликтов, это где есть конфликты, вот то, что называется там социальные, ну, то, что там, допустим, в семьях, и вот тоже связано с непониманием, да, там, допустим, кто-то становится верующим, а в семье продолжают быть неверующими, и вот такие конфликты уже на разнице идеологической, да, и здесь... Что можно посоветовать? Да, вот здесь можно посоветовать там, ну, любить. И я все время возвращаю, что для меня вот понимание, оно какое? Вот оно на той заповеди, которую нам оставили, что любите друг друга, и через это мир увидит, да, вообще и поймет, что такое христианство. И вот мы про это, кажется, забываем, потому что пока мы не научим друг друга, не научимся друг друга внутри церкви любить, и любить не с точки зрения просто слов, а именно с точки зрения поступков и действий, да, отношения друг к другу внутри церковного, именно заботой, уважением, да, там, поддержкой, каких-то простых вещей. И вот это люди-то, которые на нас смотрят, да, это, ну, каждый из нас, верующий в церкви, он, ты потом после служения ведешь и большую часть времени проводишь где-то в миру. И вот это важно, да, то есть какой ты на работе, какой ты в миру, как ты себя ведешь, как ты себя проявляешь, как ты там держишь обязательства, как ты все это... И если ты с этой точки зрения не показываешь пример христианина, да, то а что тогда тебе люди будут думать, да, и что они думают о Боге и о Христе?
Ну, вот еще такой вопрос, Антон, вот предположим, кто-то из наших слушателей захотел стать тоже тренером, коучем, консультантом, вот решил, ну, вот чувствует, что у него такое призвание к этому есть, или, может быть, не чувствует пока призвание, но как-то вот его это заинтересовало, вот какие, на твой взгляд, вот такие основные качества должны быть у человека, который вот собирается стать вот таким тренером, да, или там ведущим, вести группы, например, да, которые там вот будут... Ну, может быть, это касается там техники безопасности, а может быть, духовного роста, чего угодно. То есть, какие-то вот... Что надо? Вот, что такое, на твой взгляд, самое важное? Какие качества должны быть у человека, чтобы ему вот по этой стези двигаться?
Ну, первое, ему нужно любить людей. Угу. Да, то есть, ну, понимать и принимать людей, которые, как они есть. Да, то есть, любой человек, который приходит к тебе... на группу, которая приходит на обучение.
А как это вот проверить, я не знаю. Не, навряд ли кто-то, тем более, если человек христианин, скажет, знаете, я ненавижу, я вообще христианин-то хороший, но люди тут достали, не люблю я их. Все вроде кажется, что любят. Как вот проверить себя, люблю я действительно людей, или вот как-то вот я их недолюбливаю там?
Ну, и как? Идея простая. То, что ты им даешь, им на пользу и зачем? Ну, то есть, ты этот тренинг проводишь для чего? Для того, чтобы деньги заработать? Или для того, чтобы люди, которые прошли обучение, что-то в своей жизни осознали, да, и начали...
Это такая заинтересованность.
Заинтересованность, да, в судьбе людей, да. Вот. Следующее качество, которое очень важно, это умение слушать и слышать, да, то есть тут больше молчать и убрать себя, ну, как это в коучинге, да, то есть и дать возможность людям совершать открытия о самих себе, да, то есть вот.
Ну, вот
потому
я...
что это самое ценное, что можно получить.
Я абсолютно согласен, но вот я много раз как-то вот... сам, поскольку преподавать тоже приходилось, все время как-то так ну, какой-то есть стереотип, что преподаватель должен в основном говорить, да, вот это вот как-то сломить очень трудно бывает, что, ну да, говорить надо будет, и говорить надо будет много, но надо будет очень много слушать. И иногда, как ни странно, это гораздо труднее научиться, потому что особенно человек, который там, у него язык подвешен, он там может часами что-нибудь рассказывать, просто замолчать и послушать. Ему бывает труднее, чем там рассказать целую лекцию. Вот я абсолютно, Антон, соглашусь, что вот слушать – это такое качество, которое, может, на первый взгляд оно не бросается, но вот оно очень важное. Ну, еще какое-нибудь одно. Что еще бы такое? Вот?
И третье, есть такой термин – сенситивность.
Так, это коучинг у нас уже был сложный термин, теперь сенситивность. Это, наверное, что-то с английского чувствительность.
Чувствительность, знаю, да, как. Чувствительность именно на уровне чувств, эмоций. Да, то есть это чувствовать группу, чувствовать ее движение, то, что с ней происходит. То есть понимать, вот, потому что есть люди, есть группа, да, и вот в каком сейчас настроении группа, да, то есть понимать.
Ну, а как, вот ты допустим, чувствуешь, что ну, она чувствую, засыпает группу,
да,
скучно,
надо, что надо взбодрить, да, давайте попрыгаем, давайте сделаем небольшую разминку, да, и там раз-раз-раз попрыгали, все, пришли в чувство и пошли. Или там, ты чувствуешь, какое-то появляется напряжение, то, что называется, там, может, топор повесил в воздухе, да, то есть какое-то, это значит, что-то там какое-то пошло неприятие или еще какого-то, ты что-то сказал, и там, тебе впрямую это не вернули, что ты бред несешь, да, но какое-то пошло напряжение, может, люди что-то не так поняли. И то есть вот это чувствовать и вовремя реагировать.
Но это, наверное, в основном как-то уже на, не знаю, на интуиции или на опыте, вот как это почувствовать, что вот пора попрыгать, да, или там пора... Ну, единственное, можно точно сказать, наверное, когда вот уже к конце дня, там обычно народ уже начинает утомляться, засыпать, что-то надо как-то их там расшевелить. Там.
Ну, обычно это после обеда, когда там все приходят такие, там, да, и отягощенные, что называют, обедом, и энергия вся от головы уходит в желудок, и поэтому тяжело. Это да. Если ты все делаешь хорошо, делаешь качественно, то здесь вот нету такого, там, понимаешь, там, утром, днем, вечером, да, куча групп, когда ты там уже подходишь, там, ну, у меня были тренинги там и по 2 дня, были тренинги и по 5 дней, и тогда и ситуации, когда там мы в конце 5-го дня, вроде все должны вроде быть уставшие, а наоборот все такие радостные, да, возбужденные и куча энергии. Типа, давайте еще там, да, мы готовы.
Да, вот я тоже так иногда думаю, почему-то люди, то ли это мы так инерционно просто мыслим, иногда люди так, что называется, расшевеляются только вот уже под конец, то есть, когда все сидят, что-то молчат, ничего не хотят говорить, и потом вдруг уже все время, тут всех прорывает, все начинают что-то рассказывать, подождите, я тут расскажу, вот случай какой-то, что-то такое, вот, и, не знаю, так часто, к сожалению, бывает, и
ну, что сделать, еще день нужен. На мой взгляд, это достаточно просто объясняется, потому что сначала первую часть, когда это, там, допустим, новая группа, незнакомая, которую ты первый раз встречаешься, первую там половину дня люди часто борются со своими страхами и опасениями, да, потому что чего ждать, присматриваются, да, там опасно, не опасно, можно говорить, нельзя говорить. Потому что если мы говорим еще о компаниях, там, да, производственных, ну, каких-то таких больших фирмах, все же смотрят друг на друга. Вот я сейчас тут начну говорить, а потом они там, мы вернемся на работу, да, и не будет ли мне за это последствий каких-то. Ну, то есть много каких-то страхов и опасений, с которыми каждый там борется. В какой-то момент он понимает, что да, тут можно разговаривать, ничего страшного это не будет, никого не наказывает, там не ябедничает, не доносит, все. И с этого момента все начинают работать.
Ага. У нас уже заканчивается время. Последний вопросик, Антон. Вот, наверное, все равно, как бы человека и людей не любить, все равно устаешь там. Все время надо, так сказать, на публике. Как потом отдохнуть-то это как-то от всего этого? Уединиться лучше или как? После тренинга, как предпочитаешь?
Жена, семья, дети. Вот у меня трое детей. Угу. Любимая жена. Мы недавно 20 лет совместной жизни отпраздновали. То есть семья,
поздравляю.
Да, спасибо большое. Семья – это надежда и опора, которая тебя всегда поддержит, утешит, с которой ты можешь поговорить, расслабиться. Ну, не нужно забывать, так как мы люди верующие, об уединении с Богом, да, и молитвах, и все.
Большое спасибо, Антон. Вы слушали программу «Двоеточие». Говорили мы сегодня о обучении, о учебе, о тренингах и так далее. Я напомню нашим дорогим радиослушателям, что учиться никогда не поздно. Это всегда полезно и всегда пригодится.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.